Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Детский час». Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Свои вопросы и комментарии можете присылать на короткий номер смс 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не успели ответить на ваш вопрос в течение нашей передачи, мы обязательно ответим на него в следующий раз. Программу буду вести я, Леонид Апрельский. И сегодня со мной две соведущие, прекрасные молодые православные девушки, 13 лет, Лиза и Полина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И гостья Настя Воронцова, начинающий конструктор и дизайнер одежды.
Здравствуйте.
Условная тема нашей беседы – это мода, одежда, внешний вид и как это сегодня происходит в мире и как это может нас совмещать с нормами православного благочестия. И сразу вопрос к нашим соведущим. Девушки, можете ли вы сформулировать, какие требования стоят перед православным человеком, когда он с утра наряжает себя в костюм?
Мне кажется, что православный человек не должен употреблять слишком ярких цветов и использовать минимум косметики.
Почему?
По-моему, человеку свойственна естественная красота, не надо на себя наряжать слишком сильно.
А может быть, здесь присутствует вопрос скромности?
Я не знаю. Лично это мое мнение.
Вот, скажем, в святоотеческом предании, когда пишут о борьбе с такими страстями, как, скажем, тщеславие, то в первую очередь советуют перестать обращать на себя внимание одеждой. И не только одеждой здесь, и какие-то яркие слова. Вообще, в принципе, рекомендуют не обращать на себя внимания, чтобы не выставлять себя на показ. И я, собственно, вот о чем хотел спросить и поговорить, что избегать какой-то пошлости в одежде – это важно. Одеваться скромно – это важно. Но при этом сегодня существует такой стереотип, будто бы если ты ходишь в церковь, будто бы если ты веришь в Бога, то ты должен быть таким скучным и угрюмым, и ходить всегда в платочке. А на самом деле ведь это не так. То есть наши предки там и в XIX веке посещали церковь в вполне нарядных платьях, и в культуре костюма присутствует, когда вещь выглядит и скромно, и при этом красиво. Что вы думаете об этом?
Мне кажется, что возможно смещать нетребуемое и красивое. По-моему, это так. Вот. Если, например, нам в храм обязательно нужно носить юбку, то мы можем носить юбку. Но можно юбку не только таких, как вы сказали, скучных цветов и из простой ткани. Можно носить юбку нормальную, нарядную. Но, по-моему, главное, чтобы была юбка.
Ну вот по поводу нарядности. Я помню, что меня в детстве бабушка в деревне каждое воскресенье водила в храм. И это всегда был как праздник. Мне нужно было нарядиться, одеть красивое платье. Бабушка его вечером отглаживала. И утром мы шли на литургию, и все детки были нарядными. То есть пойти к Богу в гости нужно быть красивым. То есть это нормально, красиво одеться и пойти в храм.
А насколько я понимаю требования к внешнему виду, если ты идешь в храм, что помимо того, что ты должен понимать, что ты идешь в гости к Богу, ты должен одеться тем или иным образом не потому, что так нужно формально, а для того, чтобы не отвлекать от молитвы твоих братьев по вере, кто будет стоять там слева, справа и сзади тебя. То есть можно одеть такую юбку, которая при этом будет очень привлекать к себе внимание. Вот. Или, например, скажем, женщина одевает платок, опять же, чтобы не привлекать к себе внимание. Но если на этом платке сзади написано, скажем, кушайте шоколадку, там, Сникерс, вот, то человек, который будет стоять сзади, он вместо молитвы будет думать только о том, что написано на платке. Нужно понимать суть, зачем ты одеваешься тем или иным образом. Лиза и Полина, я хотел бы, чтобы вы задавали Анастасии вопросы, потому что Настя совмещает в себе и профессию модельера одежды, и православную веру, и здоровую церковленную жизнь.
Да, вот у меня есть один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Анастасия, а вот если у какой-нибудь блузки или рубашки большой вырез, а крест на цепочке видно, и вообще можно носить на крестке цепочку, помимо и еще какие-нибудь украшения на шее?
Ну вот, насколько я знаю, крест нательный, он так и называется, нательный, значит, он на теле. И, как правило, мы его прячем. То есть, вот, лично мой опыт общения с батюшкой, к нему подошел молодой человек и стал его что-то спрашивать. У него была футболка, ну, с таким средним вырезом, буквой «В». Виден был крест, и он ему сказал, говорит, ты что, архимандрит? Ну, быстро. И он пошел покупать длинную веревочку, ниточку, чтобы повесить крестик, чтобы его не было видно. И, насколько я знаю, неуместно одеть на одну цепочку с крестиком украшение какое-то. Но вот лично я ношу на одной цепочке крестик и образок моей святой, под именем которой я крещена.
Я бы добавил, что на мой вкус платья с глубоким вырезом не имеют никакого отношения к модной одежде. Даже не знаю, откуда это пошло.
Большой вырез?
Да.
Ну, на самом деле все открытые костюмы, насколько мне известно, там, в национальных костюмах. В русских народных костюмах вообще не бывает открытых частей. То есть рубаха, платья, юбки, они все закрытые, на них на всех по воротнику, по низу рукава, по низу юбки, там идет вышивка, которая там, обереги всевозможные, вот. То есть это никогда не открытое.
В целом, наряжаться и одеваться как-то особенно, это в духе нашего народа, но сегодня будто бы утрачена культура костюма. И сегодня молодые женщины думают, что если они будут одеваться так, что это будет привлекать внимание, то это и есть одеваться нарядно. Хотя одно совершенно не равно другому. Можно одеваться нарядно и при этом выглядеть прилично. Скажите, как у вас в школе одеваются вот средние и старшие классницы? Наверное же, все очень стремятся обратить на себя внимание.
Ну, на самом деле... Все одеваются довольно прилично, там черные брюки, юбка там до колена.
То есть у вас есть некий регламент, как нужно одеваться в школе?
Да.
То есть если ты пришел там в зеленых штанах, в оранжевой футболке, тебя могут не пустить, так?
Да.
Понятно.
К нам приходит СМС по поводу школьной формы. Игорь пишет, нужна ли школьная форма вообще, может быть достаточно соблюдать некий офисный стиль. Это интересно услышать, что девочки об этом думают, потому что они как раз сейчас и ходят в школу. Потом я бы высказал свои мысли на этот счет.
Игорь, я тебе отвечу так, что школьная форма, вот если мы будем одеваться в офисный стиль, то, по моему мнению, офисный стиль это для офиса, а для школы лучше какой-нибудь свои спокойные цвета, которые бы определяли, там, если идет по улице школьник какой-нибудь высокий, а рядом какой-нибудь бухгалтер. Как ты их различишь? Чтобы у каждого была своя одежда.
Да, офисный стиль действительно поднадоел, и совершенно невозможно отличить бухгалтера от политика, политика от банкира, банкира от человека, который идет на свадьбу, его от студента, идущего на экзамен, и все выглядят одинаково. Мы не можем понять, кто же перед нами находится. Я интересовался вопросом школьной формы и смотрел, как этот опыт происходит в разных странах, и, в принципе, заметил три формата. Первый формат – это то, что называется, да, офисный стиль, то есть рубашка, пиджак, брюки. Второй формат – это такие полуджинсы, полуштаны фирменные от этого образовательного заведения, и или с длинным рукавом, или короткая футболка с эмблемой школы. Вот. Или в некоторых странах элемент национальной одежды. Вот как бы вы отнеслись, если бы, например, предложили выбрать? Школа бы, допустим, предложила три варианта своей вот фирменной формы одного цвета, и это было бы или так называемый офисный стиль, или что-то такое свободно-демократичное, футболка-кофта, или если бы это была одежда с элементами русского национального костюма, то есть у девушки какой-то адаптированный кафтан, а у мальчиков адаптированные косоворотки. Есть ли у вас вообще желание носить на себе одежду, адаптированную, выросшую из русского национального костюма?
Если честно, то нет. Как-то, если мы будем такое носить...
А что вас смущает?
Мне кажется, что для каждого времени нужно какой-нибудь свой костюм. Не надо слишком глубоко углубляться, слишком выплывать на кислотно-оранжевый.
Но я вот могу со своей стороны добавить. Я недавно, вот в марте только защитила диплом по специальности дизайн костюма. И творческий источник моей коллекции — это была военная форма императорской армии времен Николая II. Вот. То есть это сюртуки, брюки, рубашки, косоворотки времен вот конца 19 века, начала 20. Вот. И, соответственно, помимо этого, когда я сидела в библиотеке и изучала вот конкретно военную форму, мне попадаются на глаза книги с национальным костюмом. Вот. И вообще, как бы, вот пока я училась в институте, у нас был отдельный предмет — история костюма России. Начиная с народного, вот заканчивая 20 веком. И задача дизайнера, человека, который создает новый образ современного человека, это использовать как творческий источник вещи даже национального костюма, чтобы они были адаптированы, вот именно чтобы они понравились. То есть, допустим, мы берем сарафан. Он очень простой. Это длинная юбка, там рукава, допустим, очень широкие на рубахах были, да? То есть я как дизайнер могу тебе создать такую рубашку, такую блузку, по которой человек, увидев тебя, он тебя поймет, что это русский народный стиль изначально, да? Это что это вот в русском стиле, но она современная, то есть не такие широкие рукава, тебе в них неудобно будет. Я их сделаю там 2-3 складочки, да? Возьму эту вышивку и сделаю тебе не вышивку, вот как я делала на дипломном проекте. То есть по низу рукава и по воротникам там шла вышивка золотом. Она очень дорогая. То есть можно было сделать имитацию, это было бы стоило бы меньше. Но просто изначально этот проект должен был быть сделан для музыкантов. И когда я им сказала про эту вышивку, хотела взять готовую там такие аппликацию, они сказали: нет, не хотим, слишком ярко, слишком все как-то помпезно и так далее. Вот. И я стала думать, а что же мне сделать? Я поняла, что я возьму вот эту вышивку, рисунок сам, и переведу их как бы в графику, то есть это будут принты. То есть в итоге это были пиджаки, по форме напоминающие, и по основным линиям они были как вот эти кители времен Николая II, а по низу рукава и по воротникам шел принт. То есть это не вышивка, не бисер, там, не золото, это принт. Ну, как обычно на футболках мы делаем, да. То есть в этом и задача вот меня, допустим, как художника, как дизайнера, чтобы тебе стало интересно русский народный стиль, чтобы ты захотел его одеть. Может быть, дело в том, что то, что вам предлагается, да, оно совсем такой вот в лоб, да, длинная юбка там с красными этими аппликациями или еще что-то такое. Вот если бы это было более как бы, актуально, вы бы захотели носить такую одежду? Как вы думаете, вот представить?
Вполне возможно.
А вы знаете, откуда пошла современная, ну, то, что мы сегодня называем просто рубашка? Ведь это же трансформация из национальных костюмов европейцев. Просто у них это все не прерывалось и превратилось в современную одежду. У нас, как известно, в определенный момент все русское традиционное народное стало как бы не в чести, имею в виду, после революции. Сегодня многим предлагают нам носить такую, как сказать, карнавальную русскую народную одежду. Или, например, если я скажу вам кокошник, то вы представите такой огромный, такой расписной, непонятный кокошник, как в русских там, фильмах по русским народным сказкам. Хотя, например, первые леди английского двора там, или английская королева, они носят такие маленькие кокошники. И это именно и есть кокошник. Вполне можно даже сегодня сделать и приобрести небольшой кокошник, который будет выглядеть прилично с любым современным платьем.
Мне кажется, в некоторых случаях кокошник может подчеркнуть там правильный овал лица или какую-нибудь косичку длинную. А в некоторых случаях он больше подойдет, вот как сказали, для людей, которые знатного рода, где-нибудь в, может быть, в Англии, в Калининграде.
По поводу кокошников. Вот, так как я училась в институте, где были все кругом дизайнеры, да, у меня, соответственно, много знакомых, которые занимаются там и не только костюмами, но и головными уборами, и обувью, и украшениями. И вот одна девушка, которая, хотя она училась на костюме, она занимается костюмами. Помимо этого, вот сейчас она уже там несколько месяцев делает свои, как она их называет, короны и кокошники. То есть это, к сожалению, как бы в эфире радио я не могу показать, я могу только так объяснить, да, как это выглядит. Это ободок, как правило, тоненький, а может быть и широкий, но в основном тоненький, на который закреплен там с помощью паяльника. Девушка сидит паяльником, сама поделывает эти штучки, длинные и короткие проволокой, а наверху красивые бусины. Ну, то есть это самый простой вариант, да. Это изделие для головы, украшения, да, которые сделаны абсолютно из других материалов. То есть это не ткань, не вышивка. Кокошник же, да, там основа кокошника, это можно сделать из картона, обтянуть тканью, да. А тут изделие, которое напоминает по своей форме кокошник, но оно сделано совершенно по-другому и выглядит современно.
Вот эта линия, которая создает на голове кокошник, овал, наверняка у вас в школе есть такие модные девушки, которые одеваются в стиле американских рэперов. У них такие большие бейсболки с большим козырьком, которые носят вот так вот вверх. Встречали ли вы такое?
Нет, я лично не встречала.
И не пустят просто этих кепках. Наверное, только после можно увидеть, как кто одевается. В школе это все более-менее.
Честно, я видела несколько школе, девушек. Да? Нет, не в школе. Они за пределами школы их надевали, потому что в школе у нас очень строгая дисциплина.
Я к тому, что когда таким образом надевают эту американскую кепку, и вот так вот вверх, да, ее поднимают, то ведь она и создает такой же овал над головой, какой и создает кокошник, если его одеть.
Да.
И пришло время сделать объявление. Вы слушаете радио «Радонеж», программа «Детский час». Свои вопросы и комментарии можете присылать на короткий номер смс 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст вашего вопроса. И к нам продолжает приходить смс. Ира задает вопрос, можно ли ходить с распущенными волосами в школе?
Лично я, у меня, поскольку распущены короткие волосы, я их в хвостик заплетаю только пицебидом, и волосы впадали на уроках труда или еще что-нибудь. А так я ношу их распущенными и причесанными. На школе это так сильно не запрещено.
Полина, скажи, а наверняка встречаются мальчикоподобные стрижки? Вот это, наверное, куда большая проблема, чем распущенные волосы.
Стрижки такие встречаются, но мне кажется, это не проблема.
А почему?
Ну, короткие волосы. их никуда не надо девать.
По поводу как раз убранных волос и коротких стрижек. То есть, вот, допустим, в нашей специальности тех, кто дизайнер, он по-хорошему не только рисует, придумывает одежду, да, но он еще шьет и конструирует, умеет это делать. Вот. И я знаю историю, у меня знакомый работал на производстве, практику проходила, и говорит, я видела, как вот девушка с распущенными волосами, да, и просто волосы смотались в маховик. Вот. То есть, как бы это не только как бы приличие, да, там может быть, как вот Лиза сказала, чтобы в суп не попадали волосы, да, так и вот ты работаешь на швейной машине за производственной, у них очень быстрый ход, и поэтому волосы убираются. По поводу коротких стрижек тоже. Я сама ходила с очень короткой стрижкой довольно долго, то есть я их отрезала, потом брила, потом они отрастали, потом еще что-то. На один прекрасный момент, я помню, я ехала в поезде, посмотрела так на себя и думаю, какая же я девочка без волос вообще, вот надо отращивать волосы, и теперь у меня вот у ближайшей подруги волосы уже ниже попы, а у меня короткие, и я все вот думаю, мне она говорила как-то, говорит, ну это, а ты больше стричься не собираешься, я говорю, нет, Сандра, говорю, я хочу, чтобы у меня были волосы, как у тебя, длинные, чтобы я была на девочку похожа, и вообще, на самом деле, женская красота в этих длинных волосах, я вот только сейчас начинаю ее как-то понимать и принимать, в том числе, ну.
Я полностью согласна, потому что в наше время встречаются люди, которых девочки и мальчика не отличишь просто. Сильно одно лицо.
Этим летом пошло довольно неприятно на мой вкус веяние. Молодые женщины носят очень-очень короткие джинсовые шорты. И для меня больше большая загадка, что же их заставляет так делать, ведь это же такая агрессия, эстетическая агрессия ко всем мужчинам, которых встречают на улице.
Но мне тоже очень не нравится. Вот у меня есть справка на учительницу на истории. Моя мама была учительницей по истории. Объясняла, что в Средневековье запрещалось носить такого типа одежду. И некоторых девушек очень строго наказывали там. Некоторых даже казнили, потому что они носили либо слишком большим вырезом платье, либо оголенные ноги для привлечения мужчин.
Ну, казнить сегодня невозможно, а как вы считаете, если бы, например, или полицейские, или казаки, или, может быть, какие-то волонтеры от церкви занялись бы такой нравственной работой с населением, просто подходили бы к такому человеку на улице, спрашивали бы, что у вас случилось, кто похитил вашу одежду? Ах, это вы сами так оделись, а зачем? И вот разве вы не понимаете, что, там, скажем, люди, приехавшие из более традиционных регионов, они шокированы, да, что они, может быть, шли там, по своим делам, думали о своих вещах, а теперь они думают только о том, что они только что увидели, и что это может быть все для вас чревато. Как вы считаете, это возможно ли это, или это слишком грубые методы, что нельзя лезть и учить других людей, как вам правильно выглядеть, что это частное пространство?
Учить-то, конечно, наверное, нельзя, а уж делать замечания можно.
Как бы ты сама отнеслась, если бы тебе сделали замечание на улице относительно твоего внешнего вида? Например, скажем, представим себе, что ты шла бы на спортивное занятие и была бы одета по-спортивному, то есть в кроссовках и в брюках и спортивная кофта. Или это уместно?
По-моему, это уместно в каких-нибудь стадионах. Есть специальные места, в которых нужно бегать и тренироваться. А вот просто, чтобы выпендриваться, можно носить и другую одежду.
И хотел еще вас спросить на тему спортивной одежды. Она сейчас очень популярна, то есть буквально, наверное, 50 лет назад как-то не было так часто элементов спортивной одежды в повседневной одежде людей. Был такой элемент русского костюма, который совершенно, ну, совсем пропал вместе с появлением Петра Первого. Это удлиненные рукава у бояр. И мы с друзьями думали выпустить такие спортивные худи, но с удлиненными рукавами, ну, чтобы можно было вытащить кисть, но дальше рукав вниз тянулся. И сделать так же, чтобы это было к худи, то есть с капюшончиком, с карманчиками здесь. Как вы считаете, это вообще возможно было бы?
Ну, мне кажется, никто бы не стал такое носить. Ну, даже вот, например, в спорте неудобно.
Так ведь эту спортивную одежду носят не для занятий спортом сегодня?
Ну, почему? Некоторые занимаются спортом и идут со спортивных занятий.
А есть ли у вас свои какие-то идеи относительно современной одежды? что, может быть, хотелось бы сшить или скастрировать?
Такого пока как-то не видникало. Пока все устраивает.
Вы слушаете радио «Радонеж», программа «Детский час». Свои вопросы и комментарии присылайте на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел текста вашего вопроса. И нам приходит СМС-сообщение. Анна спрашивает, ее подруги не воцерковленные, и они ходят в коротких и джинсовых костюмах и юбках, а она себе этого позволить не может, но страдает, потому что чувствует себя одиноко. Что можно ей посоветовать?
Мне кажется, что те, кто это носит, себя же смущают. Это ж неприлично. У меня мама с папой вообще против этого. У нас очень строго, чтобы выше колена было как минимум одежда. А Анна, тебе хочу сказать, ты не грусти. Надеюсь, что они скоро образумятся. Лучше постарайся как-нибудь сменить свои интересы.
Я бы посоветовала Анне участие в православной молодежной организации. Оно во многом для меня облегчило мою жизнь. То есть какие-то темы, которые мне интересны, я могу обсудить с этими новыми людьми. В том числе и вот внешний вид. То есть если девушка пойдет и найдет там, в ближайшем, может быть, храме есть. Сейчас во многих храмах есть молодежки. И причем там как девчонки от там, 12, 13, 11 лет, так и намного старше. Там, допустим, моего возраста там, 24, 25, 30 лет. То есть это абсолютно разновозрастные люди, молодые люди, которые собираются вместе для того, чтобы делать какие-то добрые дела, участвовать в каких-то волонтерских программах, готовить какие-то спектакли. Там, допустим, вот мы, у нас молодежная организация «Покров» от храма Петра и Павла в Ясне. Там два храма Петра и Павла, это подворье в Оптинской пустыни, и храм Покровский. Вот. И у нас там девочки и молоденькие совсем, там 13-15 лет, они танцуют там. И вот, допустим, мы привозили детей из областных детдомов и ставили для них спектакль, готовили для них культурную программу. То есть, если Анна найдет в ближайшем храме, может быть, не очень, в интернете, на самом деле, сейчас все можно узнать, какую-то молодежку, в которую она пойдет, познакомится, ей станет намного проще, в том числе и по поводу собственного внешнего вида.
Вот я очень одобряю то, что некоторые школы тоже против этих мини-юбок.
Думаю, нетрудно найти школы, где даже сами учителя подают на лучший пример.
Насколько я знаю, вот недавно слышал в новостях, что сейчас ввели форму для школьных преподавателей, на самом деле. Что это за форма будет, я пока не знаю, но я такое вот слышала.
Ну, знаете, вот в прошлой школе, где я училась, у нас была учительница, она как-то не очень соблюдала такую одежду и носила короткие юбки.
Вот лично в моей школе, где мы сейчас с Полиной учимся вместе, у нас есть специальный фонд волонтерский. Я в этом фонде создаю, а Полина только готовится вступить. Мы собираем корм собакам, мы посещаем детские дома. И в детских домах тоже, честно, бывают такие случаи, где носят мини-юбки.
Я хотел вот объяснить. У меня есть предположение, что заставляло ту учительницу одеваться подобным образом. Я подозреваю, что очень многие женщины думают, что одеваться так вот открыто и ярко краситься – они это делают не с целью привлечь к себе внимание, а они считают, что тем самым выказывают уважение к окружающим. Дескать, если они оденутся как-то незаметно и серо и не накрасятся, то подумают, что они не уважают своих коллег и не заботятся о своем внешнем виде. У таких женщин просто отсутствует понимание о том, как должно выглядеть правильно. У них есть только знание о такой форме внешнего вида. То есть здесь нету какого-то злого умысла.
Ну, я думаю, что это вполне возможно.
Этим летом был скандал, что на показе высокой моды в Европе были и открытые платья, и шпильки, и мини-юбки, и такие платья с византийскими греческими иконами, ну, как с нашими православными иконами. И был целый спор о том, уместно это или неуместно. Тоже интересно узнать вот ваше мнение.
Я считаю, что это неуместно к открытым платьям, мини-юбкам.
Ну, вот, например, у нас же выпускают, скажем, чашки с изображением иконы или там футболка с изображением, там, скажем, Николая II. Разве это не то же самое?
Ну, по-моему, это не то же самое.
А почему?
Ну, сами подумайте, футболка с изображением Николая II и открытое платье с изображением иконы.
И тем более, вот если, например, на кружке есть икона, мы же дома никому вроде не показываем, и нормально. А если мы будем носить, как парень сказала, большой вырез, и вдруг икона, конечно, например, на животе, то это уже это на какой-нибудь праздник или по улице, это уже будет просто неприлично. Это издевательство, я так считаю.
Благоговение, потому что теряется. Мы устраивали акцию, была тоже такая тенденция у молодежи носить футболки с перевернутыми крестами. Вот. И мой друг, модельер, он выпустил такие приятные шелковые косоворотки. Белые, голубого цвета, разные, ну, мужские такие хорошие. И я подходил к человеку в такой футболке, предлагал ему поменяться. Забирал у него футболку с перевернутым крестом, давал ему шелковую русскую народную фуфайку. Все, вот, все радовались.
Все соглашались или нет? Много человек? Много человек?
Один человек даже мне потом звонил и благодарил, и говорил, я вот сейчас сижу в твоей русской народной рубахе, мне нравится парень, Сережа зовут, в МГИМО учится, на культолога.
Приятно, на самом деле, слушать такие вещи.
Я знаю, некоторые отнимают футболки, вот, ну, я предлагаю поменяться. Вы слушаете радио «Радонеж», программа «Детский час». Свои вопросы и комментарии присылайте на короткий номер смс-5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел текст вашего вопроса. Нам пришло довольно длинное смс. Суть вопроса в том, что абсолютно отсутствует сегодня в стране, в нашей стране одежда для людей с ограниченными возможностями.
Тема для меня очень близка, потому что не так давно я с молодежной организацией «Покров» хожу в пансионат, где живут инвалиды ДЦП. Коньково он у нас находится. Вот. И получилось так, что одному из людей, живущих там, мне заказали для него брюки. То есть это человек, у которого дистрофия рук, дистрофия ног, у него большие деформации тела, и ему очень сложно подобрать одежду. То есть он носит спортивные штаны на резинке, которые ему удобно одевать, вот, а хорошие выходные, так сказать, брюки, у него их нету, потому что все остальное, ему он не может пользоваться застежкой, вот, гульфиком, молнию застегнуть, пуговицы, для него это вообще невозможная задача. Вот. И вот мы придумали сделать ему брюки, застегивающиеся на магниты. Вот. То есть там были мысли по поводу того, что сделать их на липучках, еще что-то, но в итоге вот сейчас как раз в процессе разработки эти самые брюки, вот они застегиваются на магниты, и после первой примерки, когда я уже поставила туда эти магниты, он померил, попробовал и сказал, о, как удобно, ура, наконец, а эти брюки красивые, я могу с них куда-то съездить. То есть на самом деле инвалиды – это люди, как мы говорим, ограниченными возможностями. На самом деле, это люди, которые нам показывают, что у нас возможности абсолютно безграничны. Вот буквально в прошлые выходные мы тоже волонтерили на... Было 25 лет Всероссийскому обществу инвалидов. И людей со всей страны, в том числе с Украины, из Белоруссии привезли, собрали 400 человек инвалидов, которые показывали свои творческие возможности, то, что они делают. Кто поет, кто вышивает, кто еще что-то. Вот один мужчина, допустим, он из Дагестана, видимо, он поранил глаз, видимо, он раньше вел другой образ жизни. Он делает из дерева такие уникальные вещи, то есть ручку и ножны для сабли, коньячный набор, там всевозможные карандашницы, чашки, шкатулки. И важный момент. У него один глаз смотрит вперед, а второй очень сильно налево. То есть он, когда он смотрит левым глазом на телефон, он уводит правую руку налево, чтобы увидеть. То есть представляете, что такое для него делать вот эти вот вещи из дерева, да? Давно вы этим занимаетесь? Ну, 18 лет. Игра раньше что делала? Говорит, тоже что? Он говорит, гулял, говорит. Видимо, нагулялся, и вот должно было в жизни произойти так, чтобы вот заняться ему этим творчеством. И я все к чему. Вот инвалиды ДЦП конкретно у нас в России, насколько вот мне стало известно, так как я стала интересоваться этой темой, у нас считается, что это люди, которые не живут долго. То есть у нас есть программы образовательные, какие-то развлекательные для людей, для детей до 18 лет. Фактически, получается, не так давно, во временном, как бы, советском пространстве, это недавно, существуют места, где люди после 18 могут жить, существовать, работать. То есть им нужна 24-часовая фактически помощь. Ну, не все время, но тем не менее. Там, лечь в постель, поесть, пообедать. Кто-то может, кто-то не может. Вот, и... Дело в том, что вот когда мы начали разрабатывать эти брюки, я стала общаться с женой, с его, мужчина зовут Виктор, а жену Ирина. Они вот живут оба в пансионате, там познакомились, там поженились. Вот. И она говорит, мы были на выставке «Все для инвалидов», там всякое оборудование, еще что-то. Говорит, и там даже было дефиле одежды. Она говорит, мы поняли, что люди пытаются скрыть наши недостатки. А недостатки иногда... Деформации тела бывают такие, как бы, что их особо ты не скроешь. Говорит, а удобства мы не встречали. Я стала потом изучать, копать в интернете информацию на эту тему. И обнаруживаю, что есть одежда, она выглядит, знаете, как деток маленьких, таких конвертики кладут из ткани, теплые, зимние такие. Вот. Так и для взрослых. То есть человек сидит в коляске, ноги у него... закрыты таким, как одеялом застегивающимся. Все эти изделия, они нелепых каких-то расцветок. Как когда мы подбирали ткань для брюк вот этому Виктору, они очень долго выбирали и говорили, а может быть такое, а может быть такое. И я все к чему клоню, что одежда для людей с ограниченными возможностями может быть, я считаю, и может быть, и должна быть красивой, удобной для них, это самое важное, может быть, даже модный. Вот. Удобный, красивый и современный. И думаю, что впоследствии можно будет даже использовать в проектировании этой одежды новые технологии, которые сейчас у нас развиваются очень быстро. И есть вероятность, что со временем они будут более доступны там, в финансовом отношении.
Лиза, Полина, скажите, а одежда – это все интересно, а какие другие вещи, помимо учебы, вас занимают?
У нас есть общее увлечение. Мы любим читать, обсуждать разные книги, в основном фэнтези, и пытаемся писать, составлять иллюстрации к своим книгам.
А почему фэнтези, почему не сказки?
Сказки как-то уже переросли.
Мне всегда казалось, что вот этот вот жанр литературной фэнтези, да, что он у нас так вот, ну, тоже популярен, и много авторов пишут, потому что утрачена вот традиция своих сказок, своих былин и так далее. Они же на самом деле, если их почитать, изучить, бывают совершенно не детским содержанием, с моралью и с мудростью. Насколько я знаю, классический фэнтези-автор – это Толкин. Он же основывался на мифологии. Полина, что отличает фэнтези от русских народных сказок или былин?
В русских народных сказках очень редко, например, употребляются, скажем, драконы Запада или Востока, или какие-нибудь... Вся такая заграничная тоже мифология.
Так же, как мифические животные. Вот у меня лично книга... более научная. В ней упомянуты все племена за последние два века, которые, за 18-19 века, которые были замечены во всем мире, так же как тотемы в Африке, пирамиды Майя, египетские пирамиды. У меня книга именно такая.
Наверное, чтобы писать на такую тему, нужно было заняться сравнительным религиоведением, прочитать про все эти культуры и племена, да?
Честно, у меня очень много таких книг.
А ты говорила, что у тебя очень строгий отец. Он не выступает цензором. Ты ему показываешь рассказы?
У меня не то чтобы очень строгий. Он больше меня направляет. Я ему даю свою книгу, он обязательно что-нибудь подправит и посоветует, как лучше, какой шрифт лучше выбрать, где как написать или вставить какую-нибудь морфему. А что касается одежды, снова вернемся. Одежду мне папа выбирает только с мамой, чтобы и мои желания учитывались, и папины, и мамины.
А вот у меня такой вопрос по поводу этих, как ты сказала, западных драконов и так далее. Вот, насколько я помню, ранние славянские сказки, что-то такое, там же тоже всякие и духи, и еще что-то. Хотя вообще сама тема вот этих всех духов, драконов и так далее, мне не кажется стоящей много внимания уделять. И, но тем не менее, вот то, что на нашей земле, вам не интересно было? То есть интереснее там вот западные драконы?
Нет, ну почему? Просто писать про Змея Горыныч. Скажем, у нас на Руси обычно в сказках встречается только Змей Горыныч.
А вот вообще, я, допустим, знаю, есть такой автор, фамилия у него Проб, и он вот пишет о сказках. То есть, как бы, для того, чтобы сказать, что вот у нас на Руси использовался только там Змей Горыныч, упоминается, можно было бы поизучать этот вопрос, да, о русских сказках.
Например, в русских сказках мне, кроме Змея Горыныча, очень интересует Соловей-разбойник. Самое в нем интересное, что никогда в сказках не описывают его. Никогда нельзя создать точно его образ.
То есть не указывается, как он выглядит, что
он. Нет, например, в одной сказке он там сидит птицей в гнезде соловьем, во второй сказке он уже на коне человек.
То есть нет единого образа, да, который кочевал бы за сказки в сказку.
В третьей сказке, например, насколько я знаю, что по дороге вот часто все проезжали, а вот, например, в Былине Илья Муромец совсем наоборот, что дорога была закрыта и что там никто часто не ездил. Еще вот книжку недавно совсем читала, там Соловей-разбойник, он уже как бы герой, который живет, но не в былинах. Он как бы самостоятельный совершенно герой. Вот из книжки он говорил, что у него было когда-то три жены, а в других сказках это почему-то никогда не упоминалось.
К нам продолжают приходить смс-сообщения. В эфире программы «Детский час», и свои вопросы и комментарии можно присылать на короткий номер смс 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел текст вопроса. И смс следующего содержания. Сейчас в магазинах очень сложно купить одежду для православной девушки-подростка. Нет длинных юбок или сарафанов. Не хотели бы вы выпустить новую линию одежды для нас? Я убежден, что в данном случае спрос рождает предложение. Что если бы был широкий спрос на православную молодежную одежду, то она бы появилась в магазинах. Вот. В нашей миссионерской ячейке у нас Полина и Лиза, хотел вам это рассказать, есть такая инициатива встречаться с воцерковленными подростками, с воцерковленными школьниками, находить их через воскресные школы, и чтобы уже имеющие определенное образование, как вот вести дискуссию, ребята из миссионерского центра объясняли бы школьнику, как ему стоит доказывать своим одноклассникам о том, почему, например, нужно одеваться так или иначе, почему это правильно, почему это интересно, что если кто-то не хочет, например, прокалывать уши или ярко краситься, то это совершенно и не обязательно делать, и что есть альтернативные какие-то взгляды на эти вопросы. Вот. И так вы могли бы убедить в тех же позициях, на которых стоите сами, своих одноклассников. И спрос на традиционно ориентированную одежду повысился бы. И такой, допустим, если бы потом Анастасия выпустила, скажем, линию традиционно ориентированной одежды для подростков, то она бы поимела спрос. Готовы были бы вы разговаривать с своими одноклассницами о, скажем, плюсах ношения сарафанов?
Точно, мне бы лучше больше брюки.
Я с ней согласна.
Но брюки — это удобство, правильно? Или почему?
Брюки удобнее, чем юбка.
И тем более, по-моему, у всех девчонок, кто было, хулиганство мальчишек иногда зашкаливает. Так что лучше носить все-таки брюки.
Просто я, допустим, я тоже долгое время, я вот все по своему опыту могу только комментировать, долгое время все штаны, и мне мама тоже говорит, как мальчишка, говорит, идешь, у тебя, говорит, даже походка какая-то мальчуковая, говорит. Вот, и была такая история в моей жизни, там, за 2-2.5-3 года назад я пришла в гости, там, был дождик, и мне попросила я переодеться, потому что промокла вся, и девушка одела на меня платье, длинное платье, вот прям в пол, двухслойное такое, льняное, красное, с рыжим, цвета такие очень приятные, нежные. Я одела это платье и вот сразу почувствовала, что что-то, вот что-то поменялось. Вот я не могла объяснить, что, а вот что-то поменялось. И с тех пор я как бы стала носить, я стала брать эти длинные юбки сначала своей мамы, которую у меня мама носила, только длинные юбки я не носила. Я у нее там одну, вторую, а можно, мама, ну можно, хочешь, одевай. Вот, и я поняла, что вообще ощущение себя как девочки, как девушки, оно другое. Именно не то, что даже юбка, в принципе, а длинная юбка. И на самом деле вот так удобство, широкая юбка длинная. Вот я, допустим, шью, да, я иногда могу сесть там, что-нибудь порезать, покроить даже на пол, там, если у меня, допустим, нету раскроечного стола, если не в мастерской, а там дома. В юбке, да, это довольно удобно. Ну и вообще так, вот если посмотреть... Женщины вот, работают там, допустим, вот у нас девочки ездили в общину пустынь, допустим, на послушание. Там девушки постоянно круглосутки в юбках. Они и по хозяйству, и в трапезной там что-то делают, и полы моют, и убираются, и в храм идут. Они всегда в юбке, им удобно, ничего.
Полина, Лиза.
Ну, мы, конечно, ходим по выходным в храм в юбках, но я этой зимой и прошлой одевала все время гетро. Мне было нормально.
С юбкой?
С юбкой.
Вот всегда есть пути решения вопроса. Было бы желание, я считаю.
Лиза, Полина, вот если вы говорите, что в брюках в школе девушки безопаснее из-за хулиганства мальчишек, тогда у меня такой вопрос. Не считаете ли вы, что вам было бы в школе учиться проще, если бы обучение шло бы раздельно? Мальчики учились бы в отдельном классе, девочки в отдельном классе.
Да, мне кажется, так было бы намного проще.
Мне, если честно, не кажется. Потому что ездила в лагерь, там девочки и мальчики были по отдельности. Это, конечно, я понимаю, почему. Но если классы тоже будут раздельные, как, например, было в молодости моей мамы, мужская академия, женская академия, то было бы очень скучно. У некоторых девочек, мальчики ходят в друзьях, у некоторых мальчиков, девочек можно просить совета. А то, что мальчики хулиганят, ну, это у них так.
Возрастное.
Да, пройдет. Скоро пройдет.
Я лично думаю, что, допустим, если речь идет о православной гимназии, где дети из приличных семей, где их родители научили, как вести себя с противоположным полом, как вести себя благородно, то они могут учиться вместе и не мешать друг другу. А если детей не воспитывать, и они ходят, их хулиганят, и задираются, и не знают, как бы, что и зачем, и почему, тогда, конечно, нужно разделять. Как вы считаете?
Не бывает, по-моему, очень часто столько образованных людей, ну, не то что образованных, а способных дать максимум времени на то, чтобы дети больше внимания уделяли, там, например, личной гигиене. Вот сейчас в современных семьях, в которых нормальный доход и многодетные, например, ведь там же все просто. Утром, вечером чистим зубы, умываемся, моем руки перед едой.
Ты хочешь сказать, что у большинства семей сегодня в России просто нету возможности потратить достаточно времени на воспитание своих детей, потому что приходится постоянно работать, чтобы всем было что есть, да?
По-моему, да. Потому что если бы так получалось, тогда бы либо дети были испуганные, загнанные, либо родители усталые, приусталые.
А если бы в государственной школе, скажем, был бы свой школьный священник, который бы делал бы замечания хулиганам, которые мешают другим получать образование?
Такие хулиганы бы их избегали.
Избегали, да?
И все равно бы хулиганили.
Понятно. Да бы только подначивало.
Ну, в общем, это было бы им только интересней.
У меня вот такой вопрос появился. Что не хватает современным ребятам вашего возраста, девочкам в одежде? Что бы вы хотели, чтобы было? Может быть, вы могли бы вот пофантазировать, представить себе, что вы молодые дизайнеры, художники, создаете одежду для себя и для своих сверстниц, ровесниц. Вот. Чего бы хотелось? Может быть, чего-то не хотелось, наоборот?
У нас в третьем классе все девочки как-то сразу стали дизайнерами. У них несколько тетрадок были списаны всякими зарисовками.
Это ваши одноклассницы были?
И я, и одноклассница. Тогда у нас как-то очень хорошо получалось рисовать.
Ага.
Если честно, там несколько идей мне очень понравились. Вот какое-то платье там было более-менее с умеренным количеством блесток и закрытое.
А с длинным рукавом или с коротким рукавом?
С коротким рукавом. Там девочка нарисовала еще каблуки, тоже не очень большие, рюмочкой, черные строгие туфли. И блестками была роза на предплечье.
А вы любите блестки?
Да. Если их мир, конечно, любят.
Блестки, они что дарят?
Заметность.
Заметность? Я сама никогда, ну, то есть долгое время не могла себе представить, что я там одену какой-нибудь розовый цветочек на голову или еще куда-нибудь. То есть для меня вообще розовый цвет, вот этот девичий такой, для меня все это было, спасибо, не надо. И тут проходит какое-то время, и там в прошлом, в начале этого лета я обнаруживаю у себя в голове там две заколочки с розовыми цветочками. Думаю, о, наверное, что-то произошло во мне. И для меня вот блестки какие-то, такие светлые какие-то стразы, там еще что-то, мне не дарит ощущение праздника, такого, ну, ежедневного праздника. Если я одела цветочек в голову, у меня уже праздник сегодня. Вот. А еще что?
Еще там было много, много разных рисовок, и они были цветными.
А чем рисовали? Какими? Фломастерами или?
И фломастерами, ручками? Карандашами, некоторые ручками. У кого не хватало дома, все раскрашивали.
Угу.
На продленке все делали. Там какое-то платье еще было. Было очень красивое, но, по-моему, было что-то типа резины.
Резины, в смысле? Как будто из резины?
Да, таким оттенком, будто это резина. Она была голубая.
А кто это придумал? Это твоя одноклассница?
Да, моя одноклассница. У них очень неплохо получалось. И идей у них тоже было много. Мне кажется, что многие из них могут стать профессиональными дизайнерами.
Я вот сейчас подумала, что на самом деле был уже вопрос, как-то немножко затронута эта тема. На самом деле, вот когда нам раздавали темы диплома, нам не раздавали темы диплома. Сначала нам сказали, да, в этом году вы будете ограничены в теме, то есть это какие-то социальные группы. Подростки, допустим, детская одежда, люди, наоборот, преклонного возраста. Но на самом деле все равно все делали молодежную одежду. И довольно редко, вот даже наши выпускники, я вот за время, пока я училась, 5 лет, 5,5, почти на всех дипломных защитах были, и детскую коллекцию видел только одну, подростковую. Я так понимаю, что одежда для подростков, она существует, то есть там заходишь в детский мир, там еще какие-то магазины специализированные. Одежда для подростков. Но как таковой, вот дизайнеры современные, они не занимаются этим. И, наверное, стоит нам на это обратить внимание. И, видимо, при создании коллекции стоит общаться с живыми детьми. То есть, когда мы делаем коллекцию для взрослых людей, да, мы примерно представляем же, как правило, мы должны представить того, для кого мы делаем. Конкретный какой-то слой общества с какими-то определенными занятиями, людьми, интересами, вот мы создаем для них коллекцию. И, может быть, кто-то из, допустим, моих сокурсниц или даже я сподобимся со временем создать линейку подростковой одежды, я думаю, что нам можно будет пообщаться с вами на эту тему.
Детский час, думаю, может устроить конкурс, чтобы школьницы сами присылали эскизы и подростковой одежды, и школьной формы, если действительно это так в ходу в третьем и в четвертом классе. Мы обязательно продумаем условия конкурса и сообщим в одной из следующих передач и опубликуем на сайте. А сейчас наша передача потихоньку подошла к концу. Вы слушали радио «Радонеж», программа «Детский час». В студии был Леонид Апрельский. Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В завершение хотел бы предоставить слово нашим соведущим Лизе и Полине. Лиза.
Ребята, начался новый учебный год. Радио «Радонеж» поздравляет всех школьников с началом учебного года и желает им успех в новом учебном году. И мы надеемся, что у каждого школьника, прослушав нашу передачу, появилась собственная мысль насчет того, как одеться в этом году, причем и как ходить в школу.
Надеюсь, у нас получилось убедить каждого молодого слушателя, что существует альтернатива тем зачастую пошлым форматам, которые пропагандируются через средства массовой информации, которые в ходу у ваших сверстников.
Мы ждем вас у радиоприемников в следующую пятницу в 19:00.
Сегодня у нас в гостях была молодой православный дизайнер костюма Анастасия Воронцова.
Я хочу поздравить школьников с началом учебного года, пожелать им сил, терпения, а также немного времени для того, чтобы они могли уделить своему внешнему виду и тому, как они хотят выглядеть. Также желаю каждому школьнику развивать, узнавать и создавать собственный образ и стиль, соответствующий современному православному человеку.
Всего доброго, до встречи на радио «Радонеж».